Кто из вас слышал такое понятие, как путеводный камень? Путеводный камень. Молодежь. По-английски называется milestone. В современном языке это столбик дорожный. Знаете, в компасе с отметкой 5 километров. Дорожный столб. Но чтобы это было красиво, мы называем это путеводный камень. Путеводный камень. Все запомнили это слово? Никто больше не боится. Продолжим. Это будет тема сегодня нашей беседы. Мы сегодня с вами попытаемся найти ответы на сложные вопросы, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Вообще вся сущность того, для чего мы приходим к Богу, это найти ответы на наши вопросы, восполнение нашим нуждам, потому что мы от Него зависим. Это такая важная вещь, не потому что я говорю о ней, что она важная. Но всякий раз, когда у вас что-нибудь не так, вы что-нибудь там ломаете, что-нибудь отваливается, откручивается, вы тут же ощущаете, что вы зависите от Бога. Да? Удивительная вещь. Я был в гостях у своего друга за рубежом, и мы пришли, его тесть был в больнице, у него был инсульт. И вы знаете, человек без сознания, он как бы живой, но мозг уже не работает. Его просто искусственно поддерживают. И вот вы знаете, меня поразило отношение докторов. Ну, во-первых, сама клиника напоминала космодром. Вот, и служащие ее были тоже одеты, космонавты. Все у них было очень чисто, хорошо. Но вот к человеку, который уже как бы не человек. Вы знаете, пришел доктор. Пришел доктор. И как он правильно находил слова. Знаете, я просто был поражен, как он правильно находил слова. Как вот доктор пришел для того, чтобы объяснить семье, послушайте, вашему папе уже никто не поможет. Ему уже гаплык. Все. Просто все. Давайте просто трубочку вытащим и покончим с этим. И вам легче, и нам дешевле. Вот так, вот в сущности, грубо, было бы так. Но он настолько дотошно, с уважением. Он ценил жизнь того человека, которая уже едва висела на волоске. И меня это очень сильно коснулось. И все понимали, что нужно принять сложное решение. Но вот этот доктор, он помогал его принять. Я вспоминаю свой поход в больницу примерно 10 лет назад. Я пришел, и вы знаете, тебе плохо. Тебе сказали о том, что тебе плохо. Потом мне сказали, пошел вон и придумай, что, как бы нам с тобой сделать. Либо пополам тебя разрезать, либо вдоль. И в-третьих, вот тебе счет за то, что ты заплатил, что, может быть, тебе станет лучше. И вот ты вот с этим всем вышел в коридор и не знаешь, что с этим делать просто. И ты понимаешь, что твоя жизнь зависит от Бога. Я помню, я ходил по этим коридорам, Лена была со мной, я исповедовал, я верил, я 22-й псалом исповедовал. Я верил Богу, потому что я понимал, что я ничего не могу сделать. Я полностью, безвозвратно зависим от Него. И все, что я могу делать в данный момент, так это только высказывать Ему свою благодарность, уверенность в Его милости, в Его благодати. И знаете, что самое удивительное? И это правильно. Вот люди без церкви привыкли думать, что мужчины не плачут, да? А люди в церкви привыкли думать, что можно быть пастором без слез. Есть такие люди. Знаете, невозможно. Без слез эту жизнь нельзя пройти. В старину люди говорили, жизнь прожить, не поле перейти. Сегодня мы смотрим и думаем, да что за ерунда, что значит не поле перейти. Нам как-то даже трудно понять это все. Но они имели в виду, что жизнь не состоит из прямых линий. Жизнь не состоит из того, что ты стоишь на одном краю поля и видишь другой край поля. И ты видишь, что по этому полю легко пройти. Ты видишь весь путь. Поэтому все, что тебе нужно, это просто прошагать и все. Нет, жизнь иногда идет под горочку, иногда вниз, иногда дорога скользкая, иногда мокрая. И мы вынуждены, как хорошие лоцманы, прокладывать путь в своей жизни через все эти препятствия. Так устроена жизнь. Мы это можем отрицать, мы можем церковью прикрываться, что этого нет. На самом же деле Бог нас не призывает к тому, чтобы игнорировать это. Бог призывает нас зависеть от Него. Во всяком шторме Бог всегда будет спать, помните, где на корме лодки. Я всегда изумлялся, почему Он спал, когда все вокруг тонули? И ученики, собственно говоря, с этой мыслью разбудили его. Говорят, тебе что, нет дела, что мы тонем? Знаете, если вот копнуть поглубже, то фразу можно чуть-чуть расширить. ученики будят Иисуса и говорят: слушай, если мы утонем, то ты же вместе с нами, тебе вообще до этого никакого дела нет. Тонут все в этой лодке, включая тебя, но мы карабкаемся, ты нет. Что он им говорит? Зачем, маловеры, вы усомнились? Что значит усомнились? Волны, вода, все реально. Это даже не 3D, это не 4D. Здесь все по-настоящему. Он встал и говорит: утихни, перестань, и сделалась великая тишина. И что говорят они? Это кто такой вообще? Это кто такой? Это тот же самый, который спал. Он тем же и остался. И вот этот момент истины, моменты познания и есть откровения, которые мы должны в жизни находить. Всякий раз, день за днем, проживая жизнь с Богом. Потому что Богу до нас с вами есть дело. Амин. Ну, поскольку мы с вами говорим на русском языке, вы уж простите меня, но я начну с одной русской сказки, беседу с вами. Хорошо? Не про Колобка, поэтому пусть вас не смущает ничего. Но мы будем говорить о путеводном камне. Есть одна сказка, которая очень хорошо иллюстрирует именно эту мысль. Там участвует богатырь, совершенно верно, видите? И вот люди знающие, я понимаю, меня все время тянет сюда направо подойти, потому что здесь люди знающие сидят. Давайте я прочту. Самое удивительное, что никто не знает, в какой сказке это было. Это кто-то упомянул, один из авторов. Но, собственно говоря, вот то, что сейчас мы будем говорить, состоит из нескольких предложений, не более того. Скажем, большинство как бы источников, от которых мы отталкиваемся в отношении этой истории, это две картины. Две картины. Все остальное, это уже люди дальше додумали. Да, вы помните эту картину? Стоит конь, на нем сидит, значит, богатырь, опустил копье, такой камень стоит, похожий на могильную плиту, ворон сидит на нем, значит, и там какие-то там письмена. Вот нас сегодня будут интересовать ни ворон, ни конь, ни богатырь, а письмена. Готовы? Все очень просто. На развилине путей дорог лежит вещий камень, а на нем надпись. Направо пойдешь, коня потеряешь, себя спасешь. Налево пойдешь, себя потеряешь, коня спасешь. Прямо пойдешь, и себя, и коня потеряешь. Все. Больше здесь ничего нет. Вот такое предложение. Но мы попробуем с вами разобраться. В этом есть для нас с вами урок. Жизненный урок. Мы, конечно же, будем черпать мудрость из Писаний. И, естественно, есть эквивалент этому. Не расстраивайтесь. Мы дальше в сказке не углубимся. Здесь просто красивая иллюстрация, чтобы немножко ваше внимание забрать. Мы будем говорить только из Священного Писания. Не расстраивайтесь. Но жизнь похожа на перекресток. Фактически можем это перефразить: перекресток, развилка дорог. Но вот в каждой развилке есть одна опасность. Всякий раз, выбирая очередное направление, это направление тебя куда-то ведет. Знаете, это вот сегодня мы с вами обладаем GPS-навигаторами, и эти навигаторы помогают нам разбираться именно в этих развилках. Ты попадаешь на развилку, у нас тут есть такие, особенно Южный мост, это его особенные люди планировали вообще. Вот как на него заезжать, съезжать. То есть, если ты ни разу вот не ошибся сходу вот так просто, ну, ты, наверное, гений. Да, это правда. Люди планировали его нелогично. И вот эти навигаторы, они помогают нам выбрать то направление. Заметьте интересную мысль, что в каждом из направлений в этой истории, и именно это нас интересует сегодня, ты что-то теряешь. Или, скажем прямо, сивка страдает в любом из случаев. Конь страдает в любом случае. Если ты выбираешь путь налево, ты вредишь себе, или точнее вредишь коню, выживаешь сам. Направо выживает конь, значит, ты остаешься. А прямо ни тебе и ни коню уже никогда не повезет. Ни в чем. В чем смысл этой истории? Смысл истории заключается в простом выборе. В выборе, который мы с вами делаем в жизни. Вот так мы, как люди церковные, привыкли жизнь свою измерять большими, массивными решениями, которые нам нужно предпринять, совершив подвиг. Например, вы пришли на молитвенное собрание, и вы взмолились, что называется, вымолили все, что хотели, и дальше можно уходить, жить уже своей жизнью спокойно. Однажды ты попостился 40 дней, 40 лет назад, и как бы больше уже ничего делать не нужно. Ты уже совершил свой подвиг, ты уже совершил свое паломничество. Ведь примеров этому очень много. В православной церкви тебе нужно обязательно паломником в Иерусалим сходить. У мусульман в Мекку сгонять. Понимаете, то есть везде есть какие-то подвиги, которые ради богов поклоняющимся нужно совершать. Но жизнь, та реальная жизнь. Вот сегодня утром вы чем-то занимались. У вас есть дети, у вас есть обязанности, машины, трамваи, метро, счета. Вам нужно было что-то делать. Вы принимали какие-то решения. И вот, знаете, создается впечатление, что когда ты во всех этих мелочах, вот в этом тумане мелочей пытаешься разобраться, такое чувство, что Богу до этого нет никакого дела. Потому что жизнь, она, как бы, знаете, яркость или вкус жизни состоит вот именно из таких, знаете, больших вещей. Вот ты сделал что-то глобальное, и ты понимаешь, вот помнят руки, помнят, могу, и тебе вроде жить легче. И вот это и есть тот обман, с которым нам сегодня с вами нужно разобраться. Потому что жизнь в большей своей части, вот как человек состоит, там говорят, на 90% из воды, так вот жизнь состоит на 90% из мелочей. Из мелочей. Из мелочей. Мы эти мелочи с вами в душе очень не любим. Более того, мы их ненавидим, потому что их много. Их много, и каждый раз, занимаясь одной мелочью, ты тратишь очень много сил зачастую, чтобы, закончив с этой, перейти к следующей мелочи. И к следующей мелочи. И знаете, оглядываясь назад, ты видишь, что столько мелочей, ты с ними разбирался, но глобального как бы чего-то ты не видишь в жизни. И это нас разочаровывает. Я хочу вам сегодня доказать обратно. Я хочу доказать вам, как говорила мать Тереза. Мать Тереза сказала, она является автором вот следующих слов. Она сказала следующее. «Будь верен в малом, в маленьких вещах, ибо в них кроется сила твоя». Будь верен в малом, ибо в нем, этом малом, кроется твоя сила. Почему в малом кроется сила? Попытаемся ответить на этот вопрос. Когда я был в Калькутте, Бог подарил мне такую возможность, я был в Калькутте, это город, где трудилась мать Тереза. С первого же мгновения, как только ты прибываешь в Калькутту, ты осознаешь, что этот город, город особенный. Вот если еще до Калькутты ты побывал хотя бы в одном, двух, трех других городах, ты мог соприкоснуться с какой-то атмосферой, с каким-то, я не знаю, там, буквально даже естественный запах, вкус чего-то, люди, прибывая в Калькутту, ты ощущаешь, что этот город другой. Он другой во всем, он другой в динамике. Люди другие. Знаете, в Индии люди, как бы, перемещение происходит не при помощи маршруток, как у нас, а при помощи рикш. Маленькие такие повозки, да, велосипедные. И вот, знаете, удивительно, ты прибываешь в Калькутту, и там как будто люди соревнуются. Одна рикша обозначена исламским знаком, другая рикша обозначена крестиком. И такое чувство, что эти рикши соревнуются. Вот чего больше, полумесяцев или крестиков? То есть разные водители. Вот ты видишь, что этот город уже больше не принадлежит одной религии. Этот город сопротивляется. Этот город что-то делает. Мы ходили по Калькутте, и удивительно, это была армия спасения. Были там другие баптистские большие церкви, миссии, здания. И вот мы попали в конечном итоге, попали мы в миссию матери Терезы, вот в этот ее приход, где она в основном служила. Конечно же, люди так сделаны, что им обязательно нужны кумиры, и поэтому там лежат ее сандалии под стеклом, ее одежда, чтобы ты мог, так сказать, припасть, прильнуть и так далее. Но это уже нас не интересует. Нас интересует другое. Как только ты выходишь из миссии, да, выходишь на улицу, и ты сразу погружаешься в бурную жизнь городскую. И перед тобой предстоит сразу длинная улица. Это как раз та улица, где сидят все эти прокаженные, больные, инвалиды. Знаете, если бы я этого не видел, наверное, я бы воспринимал это просто как интересный рассказ. Но в данном случае, когда мы вышли, первое, с чем ты сталкиваешься, я умышленно нагнетаю обстановку специально, чтобы вам сказать о чем-то. Так вот, люди выставляют на показ гниющие части своего тела. дабы вдохновить вас им пожертвовать. И вот когда вы, оказавшись на этой улице, проходите рядом, вы соприкасаетесь с запахом, с жутким видом, со стонами, криками. И первое, что любому человеку, да, западного мира хочется сделать, хочется убежать оттуда. Это неприятно. Это банально дурно пахнет. Это неприятно. Ты ничего не можешь с этим поделать. Ты идешь, эти люди просто буквально везде, и все просят, все к тебе ползут, и ты ощущаешь себя абсолютно беспомощным. Ты ощущаешь себя абсолютно беспомощным. Вот так для меня предстала Калькутта. Мы вернулись назад в миссию, стали читать, общаться с монашками там, и они стали рассказывать нам какие-то истории. И вы знаете, меня поразила одна вещь. Это как раз я читал у матери Терезы до этой поездки. Что она делала? Этот человек делал очень простые вещи. Он приехал в Калькутту. Это небольшая женщина, вот такая. Очень низкого роста. Худенькая. То есть, вот знаете, ну ни вида, ни величия никакого. И вот эта в естественном маленькая женщина с огромной верой внутри решила изменить город, который изменениям не поддается. До ее приезда там не было рикш христианских, а теперь есть. До ее вмешательства там не было, ты просто чувствуешь Бога там. Ты приезжаешь и ты ощущаешь, здесь Бог есть. Потому что еще 50 километров назад ты был в другом городе, там даже близко этого не было, а здесь есть. Как этот человек смог повлиять на окружающий ее мир? Она начала с мелочей. Знаете, что она начала делать? Она решила дарить любовь. Она подходила к этим прокаженным и сделала то, на что я в себе силы не нашел. Она их обнимала. Помогала, заботилась, обнимала. И когда ее спрашивали, почему вы это делаете? Неужели у вас нет каких-то вот, ну, неприятных ощущений? Это сложно. Она сказала, вы знаете, тот Бог, который во мне, Иисус, Он бы хотел, чтобы я так поступала. И я люблю Его и люблю тех людей, кому Он меня послал. Поэтому я делаю. И эта маленькая женщина смогла повлиять глобально вот на один город. Конечно же, ее влияние распространилось по всему миру, но вот я был свидетелем, как этот человек смог повлиять. Теперь мы живем в 21 веке. Мы живем в веке, где нас приучили к магии. К магии менеджмента, к магии успеха, к магии быстрых вложений. У нас даже еда называется фастфуд. Быстрая еда. То есть тебе не нужно думать. Ты просто пришел, 30 секунд. Макдональдс должен обслуживать тебя 30 секунд. Если больше, они дают тебе комплимент на чашечку, там, не знаю, чего-нибудь там, или на бургер, или еще что-нибудь. Вот так должно быть. Они просто свели буквально к нулю время ожидания. Ты приходишь, ты быстро получаешь еду, но качество той еды, которую ты получаешь, никогда не будет дотягивать до любого блюда, которое ты бы мог заказать в ресторане, и нужно было бы ждать полчаса, пока его приготовят. Потому что на все хорошее нужно потратить время. Ты должен к этому приложить время. Так вот, говоря о маленьких и больших вещах, наше внимание поглощено в большей степени большими глобальными проектами. Мы хотим быстро вложить, хотим знать правильное время, хотим разбираться в вещах, как же нам вот одним махом повлиять на то, что окружает меня в жизни. И зачастую мы всю свою жизнь, время тратим на это, но так и не добиваемся никакого результата. Потому что идти нужно было другим путем. Идти нужно было маленькими шажками. Каждый день. Один человек пришел в аптеку и говорит, скажите, пожалуйста, есть ли у вас быстрое, эффективное и недорогое средство для похудения? Доктор говорит, или фармацевт говорит, да, есть. Что это? Спросил покупатель. Пластырь. А куда, говорит, я буду его клеить? Народ. Но вы знаете, это как бы этот рецепт немногим нравится. Знаете почему? И вот здесь самое важное лежит. И вот здесь мы либо действительно признаем величие Бога в своей жизни, либо нет. Потому что над всеми маленькими вещами придется поработать. Понимаете? Потому что когда мы говорим о том, чтобы наклеить пластырь народ, нам нужно приложить усилия, нам нужно постараться. Это не популярная проповедь, потому что мы привыкли полагаться на благодать. Мы привыкли благодать использовать, как, знаете, некий бесплатный билет, проехаться даром по жизни, ни к чему не прикоснувшись и ни от чего, не дай Бог, не запачкавшись. И поэтому результаты, которые мы приобретаем, максимум заканчиваются криком на воскресном собрании. Халлилуйя! Дальше что? Вы знаете, просто парадокс. Большинство людей, которые так бурно, может быть, не выражают себя, но кропотливо в жизни что-то делают, вместе с Богом, молятся, постят, ты даже не знаешь об этом. Но они достигают какого-то результата. Этот результат, как говорил Иисус, чтобы плод ваш пребывал. То есть плод выдержал, говорит другой перевод, испытание временем. Плод, который может выдержать испытание временем. Ну, посмотрите, несколько мест Писания сейчас с вами, дабы перебить нам сказку. Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы хорошо с вами знаем эту историю. Матфея, 25 глава, 14 стих. 25 глава, 14 стих. «Тогда будет, как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им имущество. Одному он дал 5 талантов, другому 2, третьему 1, каждому по его способностям, а сам уехал. Получивший 5 талантов, сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще 5 талантов. Получивший 2 таланта, тоже приобрел еще 2 таланта. А тот, который получил 1 талант, пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые доверил ему хозяин». Всем известная притча. Мы обычно проповедуем о ней тогда, когда нужно кого-нибудь привлечь, так сказать, к общественно полезному труду. Или в жизни, так сказать, оптимизировать и сделать, так сказать, вливание тебе такую, знаете, встряску, чтобы ты задумался о том, что надо все-таки в жизни что-то делать. Но вы знаете, здесь Иисус говорит нам о совершенно простых отношениях. Это такие рабочие отношения, которые мы с вами можем встретить в жизни везде. Вот сплошь и рядом, куда бы мы ни обратились, мы в жизни встречаем с вами подобного рода отношения. За одним исключением только. Нам кажется, что в этом случае Иисус говорит о каком-то хозяине, о каких-то слугах, которые, знаете, оторваны от реальности, в которой мы с вами живем. То есть, вот смотрите, совершенно простая история. Это та же развилка. Хозяин подошел к моменту своей жизни, когда ему нужно было отправиться в путешествие. Но вот проблема. Знаете, в чем проблема, когда вы хотите завести собаку? Кто любит собак? Знаете, в чем сложность, когда вы заводите собаку? Ее потом не с кем оставить. Мой друг, пастор из Крыма, он завел себе кота. Такого, знаете, веслоухого, красивого. Я с восторгом наблюдал, как этот кот рос. Я знал, что настанет день, когда мой друг позвонит мне. Я знал. И вот он сказал мне: «Слушай, мы хотим съездить там, это самое, можно у тебя кота оставить?» «Нет». «Почему?» «Потому что нет». «Ну вот, нет». «Ты не любишь котов?» «Люблю». «Почему?» «Потому что нет». Понимаете, когда ты принимаешь решение какое-то, за этим решением идут последствия. Если ты стоишь у этого путеводного камня, то, пойдя налево, ты, приобретя одно, обязательно потеряешь что-то другое. Молодые люди так стремятся выйти замуж или жениться. «Мы хотим выйти замуж жениться, мы хотим выйти замуж жениться». Послушайте, вы что-то потеряете. Как вы думаете, что? Друзей. Уже с друзьями вечером не посидишь. Ну, потому что это совершенно естественно. Совершенно естественно. Ты хочешь получить образование. Ты хочешь получить, но тебе придется что-то потерять. Тебе придется зубрить по ночам. Я помню, я сдавал экзамены, это была каторга. Все мои друзья подходили к моему окну, бросали туда мне камни. «Выходи, пошли гулять». Я не могу. Хочу. В том-то вся и проблема. Я хочу пойти гулять, но я не могу. У меня завтра экзамен. Мне нужно выучить. Если я принял это решение, то я чем-то жертвую. Я должен что-то потерять, если я собираюсь что-то лучшее приобрести. И вот эта концепция для верующих становится просто губительной. Мы думаем так: я вломлюсь в Божье Царство вместе со всем своим ансамблем, знаете, со всеми инструментами, со всеми планами своими, вот со всем, с ковыряниями в носу. Приду и скажу: «Господь, люби меня таким, какой я есть. просто вот одари меня своей благодатью с ног до головы, чтобы мне ничего не делать, ни к чему не стремиться и быть умнее всех. Это как в этой истории, помните? Женщина мечтает о муже и говорит, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Да? Тещу мамой называл, был в компании не скушен, там, а к чему-то равнодушен, и к тому же, это уже венец просто, чтобы он и красив был, и умен. Так не бывает. Так не бывает. Почему? Ну, потому что, знаете, ты либо умный, либо красивый. Понимаешь? Вот так часто бывает. Ты либо умный, либо красивый. А можно, говорит, вечером стулья, а утром деньги? Можно. Но деньги вперед. Вот, ну не бывает, понимаете, просто не бывает. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Можно говорить наоборот? Можно, но деньги вперед. Вот такой принцип жизни. Вот такой принцип. Не бывает так, что я попостился, там, пусть даже 40 дней, и вдруг мне просто Бог ошарашил, кинул на меня жену, и она просто придавила меня счастьем. Ну так не бывает просто. Или ты пошел и нашел просто работу хорошую, и все, и ты в шоколаде купаешься. Так не бывает. Ты должен себя на работе проявить как-то. Ты должен себя как-то проявить. И вот поэтому вопрос верный в малом, он не популярен, потому что это как блохоискатель. Ты как бы ищешь блох. Непонятно где, такие маленькие вещи. Знаете, как очкарик, да, там что-то тюкает. И думаешь, это так скучно. Мне бы там вот свалить бы там какого-нибудь Голиафа, там, да, камнем там запустить ему в лоб, и вот раз одним махом. А что? Давид вышел, бац! Понимаете? Пришел покормить братьев, ушел героем. Вот это жизнь. Вот это же и с невестой давай. Вот это жизнь. У парня удалось все за один раз. Спасибо, не спешим. Я знаю, что я правая сторона, я знаю. Вы просто чуть-чуть опережаете события. Потерпите чуть-чуть. Надо, я отойду в левую сторону. Тут слишком быстрая связь идет. Но вы понимаете, когда шел разговор до битвы с Голиафом, помните, о чем говорил Давид? О маленьких вещах. Он говорил, раб твой, когда пас овец в доме отца своего, когда бывало приходил лев, Только вы сейчас спуститесь немножко вниз, на землю, так, знаете, по-хорошему, на землю. И вот вдумайтесь, когда приходил лев или медведь, понимаете, брал овцу, понимаете, брал овцу и уносил, то я догонял его, брал его за космы. Представляете, что было в голове у медведя? Обалдеть, он думает. Представляете? А Давиду было 15 лет. Почему он стал царем? Потому что он брал за космы медведя, и медведь просто офигевал. Понимаете, думает, вот это расклад. Но вдумайтесь об этом. Это не было секундное вложение. Мы, когда смотрим на эту притчу, вот пять, дали ему 5 талантов, да, или там 5 килограммов, он пошел, вложил, и тут же 5 получил. Знаете, как будто он сидел на этих акциях, сидел там на этом, как называется, на Форексе там, да, и просто ждал, ему нужно, просто был кэш реально. Ему дали кэш, в смысле наличность. Он бац, вложил, там все уже было схвачено. Да ничего там не было схвачено. Ничего там не было схвачено. Человек взял то, что ему дали, и принял решение расстаться с сивкой. Вот что он сделал. Я пойду направо себе сохраню, а коня у меня уже не будет. А мы думаем так, мне дали 5 талантов, я их взял, в дело вложил, как жил хорошо, так и буду жить хорошо. Вот так не бывает. Я купил машину в кредит. Я не купил, я просто пример привожу. Купил машину в кредит, и теперь моя жизнь будет только идти в гору. Первые 2 дня, да. Только в гору. А потом начнутся. Вот в Киеве очень удивительные люди живут. Знаете, они неудивительным образом паркуются, определенным образом ездят. Да, и поэтому потребление корвалола, там, валерьянки, да, оно очень большое, обильное очень в городе. Почему? Потому что эти люди царапают машины, ездят как попало, и твой новый автомобиль начнет сразу это чувствовать. А потом будет конец месяца, тебе нужно будет выплачивать первый взнос, а потом второй взнос. Но самое интересное будет чуть-чуть дальше. Потом настанет такой месяц, когда у тебя почему-то не будет денег, у тебя куча других проблем, а эта заноза, она же остается в одном месте. И каждый месяц тебе нужно будет выплачивать это, и выплачивать это. И если ты, когда принимал решение, к этому не был готов, вот тогда начинается самое интересное. Тогда мы Богу объясняем вот всю ту многообразие любви, которую мы к Нему имеем. И сострадание, на которое Он должен быть к нам готов. Да? А Бог почему-то очень, знаете, как-то бесчувственно внимает этим мольбам. Да, ты вроде, ты как бы уже оросил просто, и шерсть уже в росе, и трава в росе уже, знаете. А ангел все не приходит. Мне платить надо кредит, а он все не идет. Я думаю, почему? Послушайте, сыны века сего умнее сынов человеческих, сынов Божьих. Почему? Почему умнее верующих иногда? Потому что они на жизнь смотрят реально. Если мы хотим в жизни действительно добиться с Богом того, к чему Он нас призвал, нам нужно себе дать четкое понимание, указание. Послушай, нам придется что-то потерять. Нам, принимая решение, придется чем-то жертвовать, дабы приобрести что-то другое. Один человек говорит, знаете, я, говорит, сижу на трех диетах. Почему? Говорит, я, говорит, одно не наедаюсь. Понимаете, в чем суть? Ну, диета для того и дается, чтобы ты не ел. Ты не можешь худеть и при этом не менять свою жизнь. Ты не можешь, я не знаю, быть ближе к Богу, как-то стремиться к Нему, но жить так, как ты жил до этого. Хотя, честно вам скажу, иногда мне кажется, я могу. Но всякий раз меня ждет сюрприз. Всякий раз меня ожидает сюрприз. Вот почему. Вот почему, получивший 5 талантов, сразу пошел. Он не ждал. Он сразу пошел и начал с этим что-то делать. Причем нам кажется, что он вложил, знаете, была какая-то афера. Он пошел в лотерею, накупил билетов. И один из них стрельнул. Ничего подобного. Мы почему-то подспудно ищем какие-то, знаете, какие-то особенные модели. Модели, которые приведут нас сразу, знаете, из пешки в дамки. Так не бывает. Давид, когда никто его не видел. Он принимал решения ежедневно. 15 лет пацану было. 15 лет он гонялся за медведем. Он гонялся за медведем. Не медведь за ним, а он за медведем. Вы понимаете, что там животные в ужасе все были? Я сегодня слушал аудиобиблию, и там, значит, 4 книга царств рассказывается, уже 2 царства было, израильское, иудейское. И, значит, переселил царь ассирийский, переселил, значит, людей из своей местности, значит, забрал израильтян, переселил туда своих людей, и вот они стали жить в Самарии, в городах, и вдруг стала происходить удивительная вещь. Дикие животные стали на них нападать и сгрызать их, львы, в частности. И они воззвали к царю, говорят, что надо делать, потому что мы богов этой земли не почитаем, и звери взбесились просто. То есть ситуация была непростая. То есть мы понимаем, вот она естественная ситуация. Это та же Библия, чуть-чуть дальше просто. То есть в естественном дикие животные нападали на людей и их ели. Вот так было. Но в ситуации с Давидом все было наоборот. Давид выходил пасти овец, все разбегались. Почему? Потому что Давид не оставлял. Это дело он так не оставлял. Кто забрал, он говорит, вдумайтесь. Там даже написано так, что да, когда приходилось вырывать из пасти, он вырывал там, что можно было, половину овцы, ногу. Он, то есть, как бы, ну, представь себе, вот медведь уже половину съел, и там из него, так сказать, из пасти торчит. Можно сказать, да ладно, уже ничего не сделаешь, иди уже с Богом. Нет, он забирал все. То есть, он не спускал никому. Поэтому, когда настал день Х, когда так случилось, чтобы вышел великан, и он стал хулить то, что для Давида было дорого и свято. Когда он начал это делать, внутри Давида восстал тот же Дух Божий, который реагировал в нем тогда, когда это было с медведем в ситуации, и со львом, и кто бы там, волк, неважно кто. И когда Давид посмотрел на эту ситуацию, он посмотрел на нее с двух сторон. Первое, это было вдохновение от Бога, мы знаем, возмутился. Он праведный человек, и праведность в нем, она возмутилась. Второе, у него был опыт. Вот вдумайтесь, вам предстоит сейчас выйти на бой с великаном. Вы сейчас, вот первое, что вам в голову приходит, вам говорят, хорошо, сейчас ты сражаешься с великаном, вот что ты будешь делать? Ты вот пойдешь себе искать оружие, что ты будешь делать? Ты зачем пойдешь? Что будешь брать? Дубину? Ну, гранат? Ну что? Что-то, с чем у тебя есть какая-то связь? Что-то, на что бы ты положился? Куда Давид пошел? К ручью. Он пошел к ручью и выбрал 5 гладких камней. Почему? Опыт. Опыт, он уже это делал. Он выбрал 5 гладких камней. Он уже пулял эти камни. Он взял, он приготовился. Мы, конечно, знаете, мы утверждаем, что мы не мистики христиане, но иногда нам хочется, знаете, чего-то такого мистического. Знаете, вот Давид, знаете, как там говорят, вот Давид выбил 5 камней, и вот из 5 выстрелов один. Там вот, я понимаю, что была самая одна незащищенная точка на лбу. Я все понимаю. Я все это так же в библейской школе учил и 20 раз сам преподавал. Но это сейчас мы знаем. Это мы разбираем этот бой, и уже мы знаем стратегию. А вот поставьте себя на место Давида. Давид взял эти 5 камней, и вот они побежали друг на друга. И вот они побежали. Он говорит, я убью тебя, и тело твое брошу там воронам небесным. А Давид говорит, я на тебя иду во имя Господа, я скормлю тебя птицам небес. И вот Давид побежал. И он бежал, он такое чувство, что он не просто, знаете, возмутился, побежал. Нет, он знал, что он делает. Он откуда-то знал об этом. Амин. Поэтому, когда, возвращаясь к нашей притче, хозяин доверил свое имущество 3 слугам. Он доверил каждому по силе, мы это знаем. И вот, доверяя свое имущество, хозяин доверил людям, которые имели возможность употребить. Все эти слуги работали на государя. Они знали, имели какой-то опыт. 2 из них согласилось, 1 отказался. Как вы думаете, чего испугался тот последний? Ответственность. Ответственность. Он говорит, я знал, что ты человек жестокий. Я знал. Я знал, что вот ты вот это все, ты такой нудный, я не хочу с тобой, вот на тебе твой, и все, и до свидания. Я не хочу ничего делать. Но сама жизнь побуждает нас к тому, чтобы мы, принимая решение, мы обращали внимание на такие мелочи, на такие мелочи, на такие мелочи. Желание господина. 2 слуг выполнили это желание. 2 слуг, в их жизни что-то произошло. И я хочу, чтобы мы сейчас перелистнули несколько страниц и перешли с вами в Евангелие от Луки. Здесь потрясающие вещи написаны. Луки 16 глава. Луки 16 глава. И мы прочтем с 10 стиха. 16 глава с 10 стиха. Кто верен в малом, тот верен и в большом. А кто не верен в малом, тот не верен и в большом. Аксиома, однако. Поэтому, если вы не были честными в обращении с земным богатством, кто вам доверит истинное? Если вы не были честными с имуществом другого, кто доверит вам ваше собственное? У меня был один друг, пастор, он был пастором в одном городе в Украине, я не буду называть так, просто ради чистоты эксперимента. И вот он переехал в Крым, начал там церковь, стал ее вести, и у него настали трудные времена. Ему было очень трудно, и я помню, однажды мы сидели с ним, общались, и вот знаете, как мужчина мужчине, вот знаете, просто искренне, у него так просто с языка слетело, вот знаете, что он на уме, то просто слетело. Он говорит, Саша, я бы очень хотел быть чьим-то верным помощником. Я задумался, Боже, какие высокие слова. Потом я домой и думаю, какая чушь. Чьим-то верным помощником. Знаете, что он хотел сказать этим? Меня так все достало, просто, реально, просто достало меня. Вот был бы какой-нибудь другой человек, вел бы, я помогал бы ему, и ответственности бы не имел, и горя бы не знал. Вот понимаете, чьим-то верным помощником вы не знаете, чего вы просите. Когда мы говорим, я хочу быть чьим-то верным помощником, тебе придется исполнить прихоти этого человека, распоряжение этого человека, и брать по 5 талантов, по 2 таланта, в дело вкладывать, и не всегда тебе это будет нравиться. Вот жизнь, в ней нельзя избежать этой ответственности. В ней нельзя избежать всего этого. Бог так ее построил. Бог дает нам выбор. Он говорит, выбери жизнь или выбери смерть. Он предлагает нам этот выбор. Почему он нам говорит? Не потому, что вот ты просто эзотерика сплошная. Да, вот ты выбрал жизнь, у тебя жизнь. Выбрал смерть, у тебя смерть. Нет, 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 нет. Вся жизнь наша соткана. Ты не можешь разделить. Я не могу себя отделить. Тот выбор, который я делаю ежедневно, влияет на мое будущее. На мое будущее. Но зачастую самые важные решения, которые я принимаю, их никто не видит. Их никто не видит. Например, решение прощать кого-то. Кто может это проверить? Кто может реально это увидеть? Но никто этого не видит. Но это ты сам принимаешь это решение, ты принимаешь его сам, это больно, это сложно, но благодаря этому решению коня теряешь, но жизнь себе сохраняешь. Ты приобретаешь то самое важное, и что самое ценное, ты становишься настоящим Божьим человеком. Что такое настоящий Божий человек? Это человек всецело. Всецело Богу преданный. Всецело. Это означает, что нет ни одной сферы в их жизни, в его жизни, которая бы не была посвящена Богу. Он смог. Я понимаю, что там что-то происходит сзади меня. Я чувствую, да, мы заканчиваем уже. Всецело преданный. Вот таких людей, таких поклонников Бог ищет себе. Поклонников, которые знают цену поклонению, которую Богу дают. И знают цену тому, кому они поклоняются. Для них он самое важное. Что сегодня не хватает вообще в целом Церкви Божией? Не хватает настоящих, сильных, всецело преданных Богу людей, которые не боятся пойти ва-банк, не боятся рисковать, не боятся брать на себя ответственность. Не бояться брать на себя ответственность. Если ты хочешь быть чьим-то верным помощником, спрятаться за чью-то спину, помни об одном. Тебе придется пойти на множество мелких подвигов. Их будет очень много. Да, ты сможешь их выдержать, но будь готов. Когда мы пытаемся понизить градус своей ответственности, понизить зону риска, мы увеличиваем количество мелких побед, которые нужно делать. Чем больше мы берем на себя ответственности, чем больше мы шагаем навстречу Богу, тем больше мы, познавая Его, приобретаем вот ту необходимую благодать, которая помогает нам в жизни идти дальше и делать больше. Я восхищаюсь теми Божьими людьми, восхищаюсь Давидом, восхищаюсь матерью Терезой, восхищаюсь нашим Господом Иисусом Христом, который вместо надлежащей Ему славы претерпел крест. Он бы мог не делать того, что он сделал. Согласитесь, он мог этого не делать. Ему-то с этого какая выгода? Но он сделал это ради тебя и ради меня. Ради нас. Он это сделал ради нас. Он пошел на множество мелких жертв. И в конечном итоге это пришло к одной большой, где он навсегда нас искупил. Но он остался верным до конца. Всегда будет оставаться разница между даром и характером. Зачастую, когда Бог совершает великие чудеса в нашей жизни, Он совершает их обязательно таким образом, чтобы это как-то повлияло на наш характер. Согласитесь, вот Бог исцелил, где брат сказал, что сына, да? Да, восстановил. Вот почему Бог не взял, вот вы поломали, поломал сын руку, пришли к больнице, ты говоришь, шарама-шара-бара-бара-бара, бах, исцелил, думаешь, аллилуйя. Как автомат газированной воды. Нет. Вот почему-то нужно было пройти так, что прийти к доктору. Доктор должен был всякой бельберды наговорить, напугать до смерти, цену выставить. И ты уже слышишь, думаешь, Бог, но только ты можешь помочь. И он помогает. Почему Бог всегда так поступает? Потому что это принцип жизни. Мы должны быть похожи на Него. И то, что делает нас на Него похожим, это когда мы подражаем в нашей жизни Христу. А так Он поступал. Это воспитывает в нас Божий характер. Давайте помолимся. Давайте встанем со своих мест. Отец, во имя Иисуса Христа, мы знаем, что Твое величие, Господь, в нашей жизни несоизмеримо с нашими слабостями, немощами. Мы просим Тебя сегодня, помоги нам воспринять Твое Слово как руководство к действию, чтобы становиться нам более и более похожи на Тебя. Помоги нам, забери всякий страх. Помоги нам не бояться делать правильные шаги, брать ответственность и идти по тому пути, который Ты предназначил нам. Я знаю, что на этих путях нас ждет Твоя слава, Твоя благодать, Твоя поддержка, Отец. Потому что Ты совершаешь через нас свою благую волю. А мы обещаем воздать Тебе всю славу, потому что, Иисус, Ты ее достоин. Мы знаем, что не нашей силой, не нашей мощью, не нашим мужеством, но Твоим Духом, Господь. Совершай все это в нас. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Мы славим Тебя. Аминь.